23 глава Деяний апостолов. Мы находимся сегодня с 11 стиха, будем читать. Пожалуйста, откройте, будем читать внимательно. Следующую ночь Господь явился апостолу Павлу и сказал: «Дерзай, Павел, ибо так, как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 сделавших такое заклятие. Они, пришедшие к первосвященникам и старейшинам, сказали: «Мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его». Услышав о сем умысле, сын сестры Павловой пришел и вошед в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал: «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал: «Узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысяченачальник, взяв его за руку и отошед с ним в сторону, спрашивал: «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал, что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред Синедрион, как будто бы они хотят точнее исследовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегает более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его. И они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения». Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав: «Никому не говори, что ты объявил это мне». И, призвав двух сотников, сказал: «Приготовьте мне воинов, пеших 200, конных 70 и стрельков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы подсадивший Павла проводить его к правителю Феликсу». Написал их письмо следующее в содержание: «Клавдий Лисий, достопочетному правителю Феликсу радоваться. Сего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, пришед с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающих закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него пред тобою: будь здоров». Итак, воины по данному им приказанию взяли Павла, повели ночью в Антипатриду, а на другой день, предоставивши конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, пришедшие в Кесарии и отдавши письмо правителю, предоставили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и узнав, что он из Киликии, сказал: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители», и повелел ему быть под стражей в Иродовой притории. Довольно длинный отрывок здесь, это исторические данные. Я хочу, чтобы мы сегодня побеседовали на тему «Заговор иудеев против апостола Павла и предусмотрительность Господа нашего в этом деле». И первые стихи здесь, 12 по 15, первое мы видим, как этот замысел начался. The plot was formulated. Мы в прошлый раз остановились на 10 стихе, когда уже апостола Павла хотели выхватить из рук солдатов, которые были на ступеньках в крепости, и этот Клавдий Лисий, он дал приказы, апостола Павла взяли в крепость. Это было уже третий раз, что попытка была в течение двух дней на жизнь апостола Павла, и третий раз уже его спасает этот тысяченачальник. Можем представить эмоции, которые апостол Павел имел. Сегодня Павел утром говорил за Гедеона, и за веру его, и за эмоции его, и часто какое соприкосновение нашей эмоции с верой имеем. Апостола Павла спасли третий раз, он сидит ночью. Мы не знаем, что он переживал. Если бы это было мы бы, наверное, сердце наше, переживание наше было бы наполнено страхом каким-то, переживанием, недоумением каким-то, может быть, даже недоверие какое-нибудь, или, может быть, вопрос задавал апостол Павел, неужели это все действительно Господь так желает для меня? И мы видим в 11 стихе, мы видим, что приходит Господь к нему навстречу с ободрительными словами или с ободрением. Мы видим, что мы в прошлый раз говорили, что есть некоторые комментарии, есть некоторые богословы, которые считают, что апостол Павел даром пошел в Иерусалим, что это не была воля Господня, потому что предупреждали через Духа Святого, и пророк был, и другие города, и верующие предупреждали, что грозит ему и ожидает его в Иерусалиме. И некоторые считают и даже учат, и нас говорят, что апостол Павел не поступал по воле Господней в данный момент, что он самовольно поступал, и потому все это, что случилось с ним, это был результат его неповиновения воле Господней. Но я вижу здесь наоборот, в 11 стихе Господь приходит и ободряет его, и даже похвалу ему говорит, пророчески опять ему открывает то, что он ему еще открыл 20 лет тому назад, когда он встретил его на дороге в Дамаск. Он тогда сказал апостолу Павлу, что ты будешь моим свидетелем, и ты будешь свидетельствовать и проповедовать не только иудеям и язычникам, но и царям. И апостол Павел до сих пор только свидетельствовал и проповедовал иудеям и язычникам, но перед царями он еще не был. И Господь здесь в этом стихе не только ободряет апостола Павла, но дает ему как похвалу или в назидание. Он говорит, точно так, как ты свидетельствовал верно о мне в Иерусалиме, так тебе надлежит. Обратите внимание здесь на это слово «надлежит». Это была воля Господня, и апостол Павел, он в центре воли апостола Павла. Тебе надлежит попасть еще в Рим. Для апостола Павла попасть в Рим – это была дальняя многолетняя мечта. Он давно хотел туда попасть и имел мечту, наверное, в стадионе, в Колисее, наверное, собрать весь Рим и рассказать им Евангелие. Но как миссионер или как проповедник, даже как верующая личность, апостол Павел никогда бы не попал в высшие эшелоны Римской империи, в государственные органы, и никогда не мог бы действительно свидетельствовать так, как Господь хотел. Но будучи узником Рима, и здесь мы читали, и здесь даже так Павла называет, узник Павел, это его новый титул. Да, он избранный апостол Иисуса Христа в церкви у Господа записано, но в глазах мира, в глазах этих римских солдатов и сотников он был узник. Узник Павел. И Господь является здесь и дает ему, как сказать, ободрение и говорит, тебе надлежит, потому что это воля Господня. И Господь так устроит и такими путями поведет, невидимыми путями своей сильной и крепкой рукой, что апостол Павел попадет в Рим. Обратите, во-вторых, внимание в этом стихе 11, что Господь, когда он встречается с апостолом Павлом ночью, когда в темноте он там сидит, размышляет, Господь говорит ему здесь слово или выражение «дерзай». По-английски говорится «be of good cheer», «радуйся». Легко говорить кому-то радоваться, когда у них переживаниям жизни, правда? Совсем другое дело, когда Господь говорит «дерзай», и когда Господь наполняет нашу жизнь, размышления наши, разум наш, сердце наше радостью. Апостол Павел в такой ситуации был в Филиппах, помните, когда его избили, сидит в тюрьме, в оковах, Господь даровал ему радость даже в те моменты. Интересно, это то слово, которое в Старом Завете мы встречаем в книге Иисуса Навина, когда Господь в первой главе говорит несколько, три раза говорит Иисусу Навину: «Мужайся, будь мужественным», «be a man», мы говорим по-английски. Это говорит о том, чтобы не иметь страх. «Не бойся, я с тобою, присутствие Господня». Господь с апостолом Павлом, самые минуты его переживания, может, разочарования, Господь является, и это не первый раз уже Господь ему является, чтобы ободрить его. Мы находим это выражение «дерзай». Господь Иисус Христос тоже употреблял это выражение несколько раз во время его служения. Помните, когда он исцелил расслабленного человека, сказал ему встать и ходить. Он сказал ему: «Дерзай, бодрствуй, не волнуйся, не бойся». Помните, женщина, которая истекала кровью, она верой подошла и коснулась края одежды Господа. И Господь ей говорит: «Дерзай, дочь Израиля, будь мужественна, имей веру, продолжай». Господь потребил это выражение, когда он ночью шел к апостолам по воде, и они перепугались и думали, что это дух какой-то ходит. Господь им говорит: «Дерзайте, бодрствуйте». Самое главное, в вечерю последнюю, перед распятием своим, Господь говорит своим ученикам в горнице, говорит: «Все, я говорю вам, чтобы вы имели мир в сердце вашем. В мире вы будете иметь гонения, вы будете иметь переживания, но мужайтесь, я победил мир». И Господь через апостола Павла пишет церкви Коринфянам, говорит: никакое переживание, искушение мы не проходим, чтобы Бог не даровал детям своим силу через Духа Святого преодолеть те переживания, искушения, которые мы имеем, или дать нам выход из положения. Иногда Господь помогает нам, как друзьям Даниила или Даниил, пройти через львиный ров или пройти через огонь, а иногда Господь освобождает вообще, как апостола Петра, открылись двери, цепи спали с рук его, и ангел вывел его на улицу. Господь или дает силу преодолеть, или Господь дает выход из положения. И так Господь является здесь и ободряет апостола Павла, и напоминает его, что он еще остается в живых, он еще живой, потому что его служение еще не окончилось. Господь еще желает и назначил ему свидетельствовать далеко-далеко в столице Римской империи. И дальше мы видим замысел, который здесь, или заговор против апостола Павла, как он формируется. И это было сделано группой этих людей, которые в наше время можно было бы их назвать, как террористы называются в Среднем Востоке сейчас, те, которые одевают на себя оружие или бомбу одевают и готовы взорваться себя ради того, чтобы сделать вред кому-нибудь. Вот эта группа 40 иудеев, это очевидно те, которые бунт этот начинали против апостола Павла, которые следовали за ним, куда он шел, которые, очевидно, пришли за ним после его служения в Ефесе. Мы их тоже можем назвать suicide bombers. Они взяли на себя клятву не есть и не пить, пока они не убьют апостола Павла. Пришлось им долго ожидать. Быть голодным. Они не знали, что Господь имеет свой план, свое намерение для апостола Павла. Замысел человека, он всегда уничтожается силой Господней, предусмотрение Господне. Мы видим, как апостол Павел пишет во 2 Коринфянам 4 глава, что их глаза были ослеплены самим сатаной, так что они не могли видеть то, что Господь имеет. Но они решили и они желали уничтожить апостола Павла, убить. Это нарушение шестой заповеди «не убивай». Это замысел. Здесь не идет разговор о том, как если иногда неумышленно получается смерть человека, а это умышленно, это то, что Господь в Слове Своем запрещал своему народу, и это были иудеи, которые нарушают закон Господень, думая, что они делают что-то во славу Господню. Они настолько были обмануты самим сатаной, но не имели тот же менталитет, который апостол Павел имел, когда он гнал церковь. Он думал, что этим он угождает Господу. И они думали, что этим, возможно, они что-то сделают. И они готовы были, и они знали, что если они сделают то, что они планировали, и нападут на римскую армию, им придется сражаться с войсками римскими. И они готовы были дать свою жизнь. И римские эти солдаты, они бы уничтожили до последнего. Если они сразу не убили бы их, то они их бы всех распяли бы на Христах в Иерусалиме за то, что они начинают такой бунт. Враги. Это были враги, но от людей это можно ожидать. Но что сказать за первосвященника, который во главе Синедриона, который соглашается участвовать в этом заговоре, который они сделали, насколько они тоже были ослеплены. Значит, вы помните, интересно, в прошлый раз мы говорили, когда апостол Павел свидетельствовал перед Синедрионом, он разделил группу на две части. Те, которые верили в воскресение, фарисеи и саддукеи, которые были либералы, которые отвергали загробную жизнь. Здесь мы видим в этом заговоре, тут нету фарисеев. Первосвященник только есть, и есть Синедрион, остатки. Потому что, помните, они заступились за апостола Павла. И заговор нельзя всех увлекать в него, это была малая группа, которую сделали. Но в предусмотрении Божьем, втрое мы здесь видим, 16 по 22 стих, мы видим, что обнаружен был этот заговор. Интересно, самое главное, мы видим, что, во-первых, уважение, которое тысяченачальник имеет к апостолу Павлу. Мы в этих стихах очень много находим за верность Господа, предусмотрительность Господа, так как Господь может взять то, что люди желают на зло, и превратить нам в добро. Вспомним Иосифа, который говорил братьям своим, «Вы желали для меня зло, смерть для меня, но Божий план был, чтобы я раньше вас попал в Египет, чтобы не только на благо нашей семьи, на наше семейство, но и для всех окружающих стран, для египтян и для всех других стран, которые приходили в Египет покупать у Иосифа хлеб». Мы можем сказать, это так Бог все предусмотрел. Слово Господне нам очень мало говорит, кроме этого стиха, за семью апостола Павла. Но здесь мы видим интересные исторические данные. Здесь описывается племянник апостола Павла, здесь описывается сестра апостола Павла. В предыдущих стихах мы читали за отца апостола Павла, он был фарисей. Так что вот это все, что мы знаем, но это много очень говорит нам. Послание филиппийцам апостол Павел говорит, что я все отдал, я все почитал за ссор, когда я познал Господа. И, может быть, это был намек апостола Павла, то, что его, возможно, семья отказалась от его, когда он уверовал. Мы не знаем, мы только видим с контекста здесь то, что нам сказано. Но факт остается, что сестра апостола Павла в какой-то момент ее жизни переехала жить в Иерусалим из того города, где они выросли в своей семье. Они были из города Тарс. По одной или другой причине она переселилась в Иерусалиме, и ее сын был довольно молодой еще, он был юноша, здесь описывается, а у евреев юноши это было то, что мы сейчас называем тинейджер, до 20 лет, с 13 до 19 лет. Так что даже если ему было она превыше дать ему 20 лет, он все-таки юноша. Мы видим здесь, что он имел контакты с теми людьми, которые были в Синедрионе. Это была фарисейская семья, это была аристократия того общества. И мы не знаем, когда апостол Павел уверовал, возможно, на его место семья послала это юношу в Иерусалим, чтобы он продолжал семейные традиции, быть фарисеем, был, учился там, возможно, у Синедриона, но факт остается, что он имел контакты, и он услышал и узнал за этот замысел. Пути Господни не пути человеческие. Мы не знаем, но Господь так устроил все, что племянник приходит к апостолу Павлу. Интересно, что он прямо входит в крепость, где стоят 1000 римских солдатов, вооруженные, и они его пропускают. Это показывает нам уважение, которое тысяченачальник имел к апостолу Павлу. Хотя он был под арестом, хотя он был в заключении, но, очевидно, ему пускали друзей или родственников, или, возможно, даже верующих людей, как потом мы видим в конце Деяний апостола в Риме, когда он сидит в тюрьме, к нему приходили друзья и верующие люди. И это все является часть того дела, который Бог совершил в сердце тысяченачальника. Но самое главное, это был характер апостола Павла, который завоевал это. И это не первый раз он имеет уважение от солдатов. Помните, когда в Филиппах пришел начальник и хотел убить себя, потому что было землетрясение, он располагал или он думал, что все узники разбежались. Но он достаточно время, всего лишь несколько часов, провел с апостолом Павлом и получил удостоверение, что это честный, верный человек, которому он может доверять. Дальше, когда апостол Павел будет плыть в Рим, мы увидим то же самое, когда будет кровокрушение. Опять его, он будет иметь уважение у начальников, которые над ним. Это все по милости и благодати Господней проявляется не только в жизни апостола Павла, но и в нашей жизни, когда мы живем достойно нашему призванию быть верующими людьми или быть христианами, или так, как мы утром слышали слово Господне. Мы понимаем, что фарисеи, они любили слово Господне, и в своем фанатизме они старались выполнять самые маленькие детали закона. Но для евреев, особенно для фарисеев, они очень серьезно относились к жизни. И хотя были развращенные и жестокие среди них, как этот первосвященник, но большинство из них, они на высоком уровне ставили жизнь человеческую. Так что если его сестра выросла в той же самой семье, где и апостол Павел, то очевидно, когда даже если она, может быть, была в отлучении от него, даже если у них раздор получился в семье, когда апостол Павел уверовал, но очевидно, какие-то контакты оставались. Если этому юноше было около 20 лет, мы знаем, что апостол Павел уже уверовал больше почти 20 лет тому назад. Потому что этот мальчик родился, когда апостол Павел уверовал, но какие-то связи, какие-то контакты были, если он знал своего дядю и имел доступ в крепость римскую, мог туда зайти и рассказать своему дяде, апостолу Павлу, то, что он разузнал за замысел. Интересно, когда мы читаем 16 главу послания к римлянам, там апостол Павел относится и пишет за родственников своих. И многие предполагают даже, что Юния, там, которая описана, возможно, некоторые даже говорят традиции, что это была сестра апостола Павла, которая в конце концов уверовала и переехала потом в Рим и жила там. Слово Божие ясно нам не говорит это, но мы видим, что он имел сестру и что он имел племянника. И этот племянник имел доступ к нему. И так, когда он приходит, апостол Павел не посылает сотника к тысяченачальнику, чтобы он пересказал все, а наоборот, он посылает, чтобы этот юноша сам пересказал. Уже была опасность, сотник мог бы не точно передать те новости, которые апостол Павел получил. С уважением сотник берет и мальчика этого, юношу, приводит тысяченачальника. Обратите внимание, опять мы видим характер этого человека, которого, хотя здесь не написано, что он уверовал, но мы видим, что апостол Павел, его характер коснулся, Господь коснулся его. Как он обращается с этим юношем? Во-первых, написано, что он взял его за руки, за руку и отвел его в сторону. Послать сейчас юношу где-то в центр армии, может быть, он будет смущаться, бояться, может, страх какой-то иметь. Это человек, он был не молодой, он был старшего возраста, и он знал, как с юношей поступить, он знал, как выслушать его. В разговоре здесь мы видим, он его слушает, он не перебивает, он выслушал и продумал все то, что он узнал. И зная ненависть евреев против апостолов Павла, он приходит к выводу, что ему надо сразу, немедленно действовать, потому что они могут даже постараться туда, в эту крепость ворваться. Он отпускает юношу, дает ему отцовское наставление. Никому не говорит, что ты пришел ко мне. Почему этот человек думает за этого юношу? Потому что если они взяли на себя клятву убить апостола Павла, то что остановит их уничтожить и убить этого юношу в своей ненависти? Когда люди брали клятву на себя, они вызывали на себя гнев и наказание, и осуждение от Бога, если они не выполнят то слово, которое они взяли клятву перед Богом, или другими словами, клятва это упомянуть или в свидетельство взять имя Господне. Другими словами, они готовы были свою душу отдать, не только в физическом смысле погибнуть, но и духовно погибнуть, попасть в ад, полностью, сознательно понимая, что они взяли эту клятву уничтожить и убить человека. Тут уже нету выхода из положения, тут нету возможности покаяния. Точно так можно сравнить их с Иудой, который решение сделал предать Господа. Не было возврата, не было уже покаяния. Приходит момент в жизни людей, когда они уходят от Господа, и когда Господь отворачивается от них, и тогда для них нету надежды. Во всем этом мы видим предусмотрительность Божию, the providence of God. Это является атрибутом или характеристикой Божией. И можно так описать, что это суверенный контроль всеми случаями в нашей жизни, и это подчеркивает все, что Священное Писание учит нас. Господь, конечно, учил нас, что Отец наш Небесный, Он любит нас, и Он заботится о нас, за творение Господнем. Иисус сказал, что и птичка маленькая, или Господь в другом месте свой волос не спадет с головы нашей, чтобы Господь не знал и не заботился об этом. Господь, Он все свое творение, Он заботится и любит, и милость свою выливает ежедневно на все человечество. Оно начинается от всего того, что Бог сотворил, на животный мир, на человека, на всех людей. Это начиналось от избранного народа Господнего Израиля и доходило не только до язычников, но и для всех стран, и до нас дошло сегодня. Предусмотрительность Господня или влияние Господне или милость, благодать Господня, она включает все аспекты нашей жизни. Но особенно оно касается нашей будущности, нашей вечности, всех человеков. для верующих людей, для избранных Божьим, которые Бог нас избрал спасти, это одно. Но это также включает, что Господь предназначил суд для тех, которые отвергают Его. Для верующих людей, как апостол Павел пишет в послании к Римлянам, 8 главе, все, что Бог допускает в нашей жизни, через все детали нашей жизни Он приводит нас, и это все для нашего блага. Все, что Бог делает в нашей жизни, хотя бывают трудные моменты, как у апостола Павла здесь, темные ночи, когда он в переживаниях, в молитве проводил их, но Господь дает свое слово, что это, этим Он ведет нас. Третье, мы находим здесь, что остановлен был этот заговор рукой Господней, предусмотрением Господа. Иногда пути Господни, они приводят нас к смерти. Стефана побили камнями. Господь предусмотрел и Господь предназначил, чтобы Стефана призвать домой. Его служение окончилось. И он был верный служитель. Для нас, кажется, почему? Почему Бог одних спасает от смерти, от преследования, а другим Он освобождает? Помните Иаков, он был обезглавлен Иродом. Но для апостола Павла Господь имел совсем другое намерение и план. Воля Господня была, чтобы апостол Павел имел специфическое служение, и чтобы он его окончил. Каждый из нас, когда мы приходим к Господу, Господь дает нам Духа Святого в дар, и каждому из нас дает духовный дар, чтобы мы нашими дарами служили Господу. И мы не знаем, как долго наша жизнь будет продолжаться, но мы должны быть верны и верно служить Господу до дня нашей смерти. Пускай это будет от преследования, как Стефан и Иаков, или чтобы это было, как апостол Павел, пока он закончит или окончит то служение, которое Господь ему предназначил. Итак, мы видим, что воля Господня, чтобы апостол Павел попал в Рим. Это возьмет пару лет, по крайней мере, 2-2,5 года, пока он туда попадет. И первая часть этого путешествия, мы видим, оно начинается усмотрении Клавдии здесь, который описан нам, который собрал 470 из своих 1000 солдат и дает апостолу Павлу военное сопровождение из крепости в Иерусалиме до Кесарии, чтобы на пути не напали на него те, которые хотели убить его. Представьте себе 470 отборных римских солдатов, которые назначение здесь мы читаем, и дальше в конце мы читали, что они выполнили то назначение, которое им было дано. Господь так устроил, что они могли его сохранить. 470 человек, чтобы хранить одного или сохранить одного избранного, верного раба Господнего. Мы читаем, что Клавдий написал сопроводительное письмо Феликсу за апостола Павла. И в этом письме, во-вторых, мы видим, что он абсолютно утверждает невинность апостола Павла. Он был невинный в том, в чем его обвиняли. Он не был достоин, он в письме пишет, ни смерти, и ни, даже ни уз. Он даже не был достойный, чтобы сидеть в тюрьме. Конечно, он не написал, что он его хотел бичевать, чтобы узнать истину. Это он скрывает немножко, не пишет об этом. Он себя здесь выставляет и хвалит, говорит, «Я послал моих солдатов, чтобы они спасли его. Я, когда услышал заговор, умысел против апостола Павла, я его спас, и я его присылаю себе». Но с другой стороны, он не только хвалит себя, но он поступает по закону римскому, и он все свои силы он употребил. 200 солдат, 200 всадников, есть и тех, которые с копьем шли, чтобы сохранять апостола Павла. Обыкновенно, когда узника вели, то он должен был пешком идти. А здесь его повезли. Русски написано «ослы», по-английски написано «лошади». От Иерусалима до Кесарии это 60 миль, чтобы они за одни сутки туда достигли. Это не были ослики, это были лошади, если перевести правильно. Но мы видим, что Господь, иногда надо пешком идти, иногда Господь дает нам первоклассный транспорт, когда надо. Это все было те маленькие детали. Иногда Господь делает большие дела, большие чудеса, выводит Израиль из Египта, разделяет море. В течение 40 лет кормит ежедневно народ свой манной с неба. Когда они желали мяса, Он высыпал с неба им мясо. Когда они вспоминали шашлыки, которые они жарили в Египте. Иногда Господь не большими делами, а маленькими путями готовит за 20 лет, чтобы родился племянник апостола Павла, который в данный момент, в правильный момент будет иметь правильные контакты и друзей, чтобы услышать и потом перенести, и Господь открывает ему в крепость римскую дорогу и путь, и уважение тысяченачальника, который выслушает его. Все эти маленькие детали, это все Господь устраивает в нашей жизни иногда, когда мы даже не знаем. Господь наш может великими делами нас спасать и самыми маленькими. Господь всегда в каждый момент нашей жизни ведет нас, сопровождает нас, как он апостолу Павлу говорит. И то, что Господь назначил нам, мы должны выполнять. Мы также находим, когда Клавдий пишет письмо Феликсу и говорит, что апостол Павел невинный, мы должны подчеркнуть, что в Новом Завете, а особенно в книге «Деяния апостолов», никогда не было, чтобы со стороны Римской империи было преследование против церкви. Преследование началось потом. Началось при Неро, когда он был кесарем, после того, как он поджег Рим, и он обвинил русских, верующих. И только тогда началось преследование против верующих людей. А Деяния апостолов, все искушения, все пытки против церкви, против верующих, это было со стороны иудеев. Особенно от Синедриона, как мы подчеркивали уже несколько раз, что от их повеления было. Так что мы видим, что благосклонно Рим относился к верующим людям. Вообще Рим, все страны, которые они оккупировали, они разрешали тем странам, плененным, практиковать свои религии, какая бы она ни была, или идолопоклонство, или в случае Израиля они давали им свободу поклоняться своему Богу и храм. Обыкновенно Рим мог уничтожить, может, храмы там в тех странах, которые они оккупировали, но они имели какое-то уважение к этому. Этот страх, возможно, это было от самого Господа. И преследование это, как я уже сказал, началось уже потом, и при Неро, конечно, мы знаем с исторических данных, что казнили и апостола Павла, и апостола Петра. Но, в общем, когда Лука пишет нам «Деяния апостолов», мы уже не первый раз встречаем римских солдатов или сотников, которые благосклонно, с пониманием и с нежностью относятся к верующим людям, к апостолу Павлу. Третье, последнее, мы видим, что назначен суд Феликсом. Когда Феликсу приводят апостола Павла, здесь подчеркивается, что благополучно его привезли туда, представили его и письмо. Феликс, во-первых, он должен был удостоверение иметь, что апостол Павел, он римский гражданин. Он это получает, он исследует это. Во-вторых, он узнал, с какой он области. Почему такую маленькую деталь апостол или евангелист Лука пишет? Он узнал, с какой области апостол Павел. Потому что Феликс, он был назначен, и он царствовал только над Иудеей, часть Израиля. Если бы апостол Павел был бы из другой области, он не имел бы авторитета, как римский, тот, который над ним. Он должен был это удостоверение иметь. Сам Феликс, мы видим и читаем Священного Писания и в исторических данных, что он был очень развращенный, неморальный, жестокий деспот. Он назначил, чтобы убили первосвященника Иенофана, так назывался он. С исторических данных мы знаем, что он был поставлен, и он царствовал с 52 по 60 год нашей эры. Так что апостол Павел попал к нему в эту крепость в Кесарии где-то в 57-58 году и пробыл там 2 года, мы дальше читаем. И Феликс должен был рассмотреть дело апостола Павла, но он был человек, который имел характер медлительный, он не был человек решительный, только в грехах своих. Он был страшно, как я сказал, жестокий, неморальный человек, он имел 3 жены, которые он украл у своих родственников, которые тоже были в государстве, и дана была им территория, над которой они могли господствовать или царствовать. Он тоже потом умер. Но мы видим, что он тоже, когда он отнесся к апостолу Павлу, с каким-то уровнем уважения, потому что он имел, и все римляне были наставлены и научены поддерживать или держать закон римский на высшем уровне. И поэтому мы видим, что несмотря на его характер, на его личную жизнь, но он, разузнав апостола Павла, он сказал, я выслушаю твоих обвинителей, я приму твой суд. Он мог бы отвергнуть это и отправить апостола Павла дальше, или просто освободить его и отпустить его, чтобы он опять попал в руки тех иудеев, злодеев, которые замысел имели против апостола Павла. Опять мы видим руководство Господне, вмешательство в разуме человека, который ничего общего не имел с апостолом Павлом, не хотел. Но Господь так устроил, что апостол Павел смог и ему Евангелие преподнести. Это дальше читаем мы в следующей главе, если Господу угодно. В следующий раз мы будем читать и размышлять на то свидетельство, которое апостол Павел будет давать Феликсу. Пускай Господь благословит Слово Его. Аминь. Встанем, помолимся.